Твої очі, як смарагди.
У тебе такий мужній погляд.
Твоя шарлотка навіть краще, ніж у мами.
Я за тобою, як за стіною.
А чому посуд не помити?
Що це тут під ліжком? Твої брудні шкарпетки?
Навіть не думай сідати за кермо. Ти жодної ями не оминаєш.
Не підходь, ти все зіпсуєш.
Ти геть нічого не розумієш.
Знайома історія, правда ж? Як пронести світле почуття цукерково-букетного періоду крізь роки? Як порозумітися з дітьми? Як створити затишок і гармонію у домі? Про це та інше поговоримо у програмі «Сімейна консультація».
Наші вітання радіослухачам «Світлої хвилі». Це програма «Сімейна консультація». І не так давно в нашій студії було подружжя Гусачів Сергій та Анна. І, на жаль, було так мало часу, що ми не всі питання, які вже очікують своєї відповіді, на жаль, не на всі питання мали можливість дати відповідь. Сьогодні для наших радіослухачів, хто очікує цю програму, друга частина. Отже, ми вітаємо Сергія Гусача і Анну. Доброго дня.
Доброго дня.
Нагадаємо радіослухачам, що це подружжя, яке живуть разом вже 28-й рік, так, мають четверо синів, одну доньку, до них приєдналася іще одна донечка, їхня невістка, а тепер у них є іще і внук.
Да.
Внук. Прекрасно. Є у нас декілька запитань, але от, бачите, все-таки про невістку хочеться запитати. Це ж новий досвід, так? Прийняти у свою сім'ю іще одного члена родини, окрім того, з іншого царства, її по-іншому виховували, ваші сім'ї, можливо, по-іншому. Як у вас це протирання відбувалося? І на що би вам хотілось би акцентувати увагу мамочкам і татам, які приймають дітей в свою сім'ю?
Ну, вопрос, я даже не знаю, как на него ответить, потому что притирания у нас и не было.
Все было чудово.
Все и есть чудесно, действительно. Ну, знаете как, это еще один ребенок, который приходит в твою семью. И да, у нее есть свой опыт, у нее есть там свои взгляды на жизнь, но они, ну... Действительно, никаких притирок, ничего не было. Она очень уважительно, прежде всего, отнеслась к нам. Очень уважительно. И для нее, ну, действительно, как, знаете, наш сын, ну, наш старший сын, они очень любят друг друга, она его очень любит. И если там были какие-то вопросы, например, когда там Андрей там мог что-то сказать, там, вот он с нами не согласен или еще что-то, она наоборот, ему говорила, Андрей, говорит, это твои родители, ну, надо по-другому относиться к этому, там, более уважительно или еще что-то в этом роде. То есть вопрос вообще притирок и принятия не был. Возможно, потому что мы не живем вместе.
Да.
Возможно. Они живут отдельно.
Да. В другом городе.
В другом городе
живут. Вам не цікаво, як вони, що вони. От чому у жінок часом виникає от таке бажання подивитися, чи все вона правильно робить, моя невістка. Чи правильно вона його готує, чи достатньо годує, чи достатньо вона його годує. Не було такого? Чому це у жінок буває?
Ой, я, чесно говоря, даже не знаю. У мене абсолютно цього не було. Я абсолютно спокійно його відпустила.
Да.
То есть у меня не было вот этого контроля, что там, слушайте, он взрослый человек, это его выбор прежде всего, который я уважаю. И ему с ней жить, а не мне с ней жить. И, естественно, мы очень, ну, мы молились за жен наших детей, и за мужа нашей дочери, и мы продолжаем об этом молиться. Здесь тоже как вопрос доверия Богу, что действительно Бог послал этого человека в жизнь нашего сына. И чем она его кормит, как они там решают свои вопросы, меня...
Это их вопросы.
Это их вопросы. То есть это, знаете, это абсолютно отдельное, так сказать, государство. И я очень благодарна Рику и Бетти Стромбе, которые много лет назад научили... Я очень запомнила эту истину. То есть они сказали, что мы даем советы нашим детям только в том случае, когда они приходят и спрашивают эти советы. Вот если меня придут и спросят, я скажу. Если меня не спрашивают, значит, все хорошо, все отлично. То есть я не собираюсь вылазить и говорить, как делать, что делать. это их дело, это их семья прежде всего. Это их семья, и они за нее отвечают.
Мы видим, что они друг друга любят, больше нас ничего не интересует.
Да.
Я вижу, что в нашей стране такой есть совок, люди живут в совке. Ну, знаете, из Египта вышли, а Египет в голове остался. То есть я в церкви часто людям, женщинам особенно говорю, вот у женщины есть несколько этапов жизни. Сначала она становится девушкой, потом она становится, выходит замуж с женой. Потом она происходит такой страшный момент, который она рожает, и она забывает, что она жена, она уже мама. И потом у нее такое это бремя, она несет это бремя до гробовой доски. И поэтому я говорю, послушайте, у вас нет завета с вашими детьми, у вас есть завет с мужем. Поэтому я временами, женщины, когда приходят, плачутся, там, вот там мой сын, вот так. Я говорю, слушай, выходи замуж. Она, как, у меня муж есть? Я говорю, вот и выходи замуж. То есть вернись к моему мужу, думай о нем, как он кушает, как он себя часто счастлив, как он себя чувствует. Если он счастлив, и все, пускай твои дети, они живут отдельно, не морочим голову. А вот они там, ничего, они выберутся. Они все большие, уже все хватит.
Я думаю, что еще ключик в этом, к этому вопросу, это в том, что действительно, когда женщина не имеет хороших взаимоотношений со своим мужем,
кудись треба.
Да, свою все любовь делати. Нужно куда-то направить. И она направляет это на детей. То есть, поэтому, наверное, самая основная рекомендация – строите отношения прежде всего со своим мужем и помните о том, что наши дети даны нам в аренду там, на 20-25 лет, пока они не вырастут,
да.
И спокойно их отпустить. И на самом деле это один из больших кризисов для семьи, когда дети женятся и уходят, угу. И муж и жена не знают, что им теперь делать. Вот до этого у них был ребенок, и это было, они вокруг него крутились, они строили все свои планы, всю свою жизнь вокруг этого ребенка, и ребенок ушел. А что насчет вот мужа и жены, вот они остались одни. То есть нету вот этого, знаете, вот построения взаимоотношений, муж и жена именно, то есть. И когда ребенок уходит, им нечего делать. То есть это было единственное связующее, которое было между ними, и поэтому, наверное, и отцы уходят там, возможно, я не знаю, куда там, футбол, там клубы какие-нибудь, охоты, рыбалки, хотя я сама люблю рыбалку, не знаю, насчет охоты там не была ни разу. А женщины начинают воспитывать своих невесток,
внуков.
Или внуков. Да, и вот происходит, наверное, тогда вот и происходят эти конфликты.
А з вами зараз живуть діти? Хтось ще залишився, чи
да?
Всі порозліталися?
Ні, четверо з нами.
Четверо з нами.
Ну от сьогодні один із наших синовей впливає на півгода, тобто їх троє залишається, поки в ближайші 6 місяців з нами буде троє.
Щойно пастор Сергій сказав, що жінка проходить різні етапи, дівчина, жінка, мати. І подружжя, от він і вона, чоловік і жінка, ось це одна спільнота, оце от єдине, воно ж теж проходить різні етапи і їхня любов. От коли вже діти виросли, і ви знаєте, що і ці троє, вони теж скоро покинуть лаштунки вашого дому, і на сьогоднішній день, і тоді, коли ви залишитеся уже вдвох, яким чином ця любов, яка була тоді між 20-річною Анною і 28-річним Сергієм, наскільки вона відозмінилася, видозмінилася? Ага. І у що? От можете розказати, які сьогодні у вас стосунки? Якщо дітей немає, нікого немає, що ви робите? Ну, якщо не говорити, що ви вирішуєте якісь там питання і так далі, і тому подібне, от на себе. Уже нема чим цікавитися, вже знаєте один одного, вже, господи, що там...
Ну, один друг друга узнаем каждый раз, но хочу вам сказать, что нам никогда скучно друг с другом не бывает. Нам весело всегда, и мы работаем над нашими отношениями, они не идеальные. Я не могу сказать, что у нас идеальные отношения, и это будет неправдой. Но у нас есть вопросы, над которыми мы продолжаем работать, и это нормально абсолютно. Мы живые люди, мы живем. Наверное, проблем нету только у мертвых. Но мы стараемся, не стараемся, мы постоянно проводим время вместе. То есть, чтобы нам было интересно вместе, чтобы у нас были общие темы для разговоров, чтобы у нас были общие цели, которые мы будем достигать. То есть...
Добре. Ви можете пригадати, як він вас завойовував? Що таке най-най-най він робив для того, щоб вашу увагу ще тоді 20-річну Анну завоювати? Не дивіться, будь ласка, зараз на нього.
Це ні, я знаю його враження лиця, я можу навіть не смотреть, я можу вам його писати. Діло в тому, що мене завжди удивляло і восхищало, знаєте, от... Вот это сочетание любви и строгости в нем. Mm-hmm. То есть это очень здорово. Я почувствовала действительно себя рядом с ним защищенной. Это для меня было очень важно, потому что, как Сергей сказал, мне было 15 лет, когда мой отец умер. И вот ну, для девочки, я думаю, что и для парня, но для девочки это было особенное такое время, то есть когда ты вот в подростковом возрасте, ты теряешь, ну, в принципе, что вот делает семья, да, она дает ребенку безусловную любовь, она дает ему место, где он защищен, и тут это как бы основание дрогнуло, и поэтому, когда Сергей появился в моей жизни, то есть, да, именно вот это вот защищенность, я ее почувствовала. И поэтому это и как бы это меня привлекло очень сильно, то, что он берет ответственность за свои слова, за свои решения. И у него есть принципы, которые, с одной стороны, они мне нравятся, а с другой стороны, они мне иногда очень не нравятся. Но я, ну, в плане жесткости. Да. Но я очень его уважаю за то, что его слова никогда не расходятся с его делами. То есть вот он очень принципиальный человек, я это знаю, я учусь с этим жить. И это именно дает вот это вот... Знаете, как однажды один из наших сыновей, он нам сказал, говорит, мам, ну, он один из вот этих близнецов, он учится в институте физкультуры, и вот это вот молодежь, это девушки... И он говорит, знаете, я, наверное, бы уже давно разочаровался в семье, вот, ну, в том, что есть нормальные семьи, если бы я не видел ваших отношений. Mm-hmm. Mm-hmm. То есть, понимаете, он говорит, я когда, говорит, смотрю, как мои друзья встречаются, как там они выносят друг другу мозг, когда я смотрю на семьи там своих друзей, то есть я подумал бы сейчас, если бы не вы, я бы думал, что нормальную семью сотворить невозможно. И для меня это было, наверное, как самая большая награда, потому что они, так как никто другой, видят нашу жизнь изнутри. То есть они видят, какие трудности мы проходим, они видят, как мы это делаем, да, они видят, как мы преодолеваем наши какие-либо вопросы, какие-то трудности. И несмотря на это, они говорят, что нам, ну вот именно, что мы верим в семью только потому, что мы видим вас.
28 років пройшло, ага. Разом 28 років. В нього трошечки оце, ну, залишилося, ну, я не знаю, це, можливо, як хлопчачі іще завойовувати, іще от вирвати вас із справ, там, із кухні, сказати, любіма, все, сьогодні йдемо в гори, там,
ілі йдемо... На рибалку.
На рибалку? Запрошую на рибалку. Ви цього любите?
Так, да, я дуже люблю, да. Ну, я, скажімо так, знаєте, у моєго мужа язик любви його – це время. То есть вот для него очень важно, когда мы проводим время вместе.
Для него, это его мова любовь.
Да. И я это понимаю, и я с большим удовольствием иду с ней. Ну, недавно, сколько тебе было? Ну, одно из дней рождения, года полтора назад, когда у тебя был день рождения, да, мы поехали вместе на рыбалку, да. Мы провели время, целый день в лодке на... Да, с удочками в руках. То есть это очень здорово.
Наловили, ну, массу карасей.
Да, это было очень такое прикольно. То есть, ну, знаете, у нас есть очень много хороших воспоминаний, и это очень важно, когда они есть, эти воспоминания. И завоевывает ли меня Сергей? Конечно, он каждый раз меня завоевывает по-разному. Но нам весело вместе, вы знаете, нам... Вот скажу так, это тот человек, с которым я с удовольствием встречу старость, то есть я не боюсь этого, то есть я Но вот, к сожалению, одиночество – это бич нашего времени. Да? Сейчас очень многие люди одиноки, даже несмотря на то, что они женаты.
Да.
И куча людей вокруг.
И куча людей вокруг, но они реально одиноки. То есть,
То есть вы ведете к тому, что с ним вы не одиноки?
Никогда. Никогда, да. И...
Я не даю покоя.
Нет, это
однозначно. Ни себе, ни Ане.
Мы очень скучаем друг за другом, действительно. Мы очень скучаем. То есть иногда бывает так, что там, по некоторым обстоятельствам, там, или я уезжаю, там, у меня мама далеко живет, и я ее проведываю раз в год. Это бывает, что у меня нету 2-3 недели. То это, знаете, вот это не так, как «Ой, фух, отдохну». Угу. От супруга. Угу. Нет, мы очень скучаем друг за другом, мы созваниваемся. Когда мы целый день, бывает, я утром ухожу по своей работе, Сергей по своей работе, то есть мы постоянно звоним друг другу, мы много раз в день говорим, как мы любим друг друга, как мы ценим друг друга. И это то, вот, кстати, это то, что видят наши дети постоянно. Как мы обнимаем друг друга, как мы целуем друг друга, как мы говорим хорошие слова друг другу.
А чому це є у вашій сім'ї? Є багато християнських сімей, які теж люблять один одного, але він на роботі, вона на роботі. Ну і добре, ввечері побачимося, можливо, за вечірнім столом, або він прийде там о 22-й годині, вже вона і не побачить його. Ну, що у вас унікального?
Не знаю.
Красунчики такі ж і залишилися, як і тоді, 20 і 28. Трошечки-трошечки змінилися. Але щось не це ж...
Ну, я думаю, что ну вот если сравнить любовь, которая была тогда и сейчас, то сейчас она, наверное, в сотни раз больше.
Да.
Она не меньше, она больше. Потому что тогда то, о чем мы говорили, что были свои амбиции, свои представления, были стереотипы, как должна быть семейная жизнь, сверхожидания и все остальное, было очень много таких негативного опыта. Даже у нас были случаи, когда мы говорили о разводе, мы говорили, все, мы разводимся, все. Но я помню один из таких серьезных перемен нашей жизни, когда я сказал, Господи, я не понимаю свою жену. Вот ты ее создал, дай мне понимание, дай мне в сердцем понимать ее. Ну, это принесло сразу какое-то щелкнуло внутри. Mm-hmm. Потом, будем говорить, открылся другой мир. Аня все время меня вытаскивает. Поехали туда, поехали, давай съездим, где-то отдохнем, давай то посмотрим. То есть не то, что я все время ее вытаскиваю на рыбалку, к сожалению, бывает мы раз в год на рыбалку выезжаем.
Да.
Но мы ездим где-то отдыхать вместе, мы проводим вместе время. Аня, например, очень любит кино. Я не всегда не люблю кино, но уступая ей, я говорю, хорошо, пошли. Для меня все равно, я могу там поспать в кино. Самое главное, что мы провели вместе время.
Да.
Бывают временами, жена попкорн любит, я его ненавижу. То есть, но я думаю, ладно, побалуйся, это нерегулярно такое. Поэтому мы друг другу уступаем.
Угу. Вот. Но уступаем в хорошем смысле.
В хорошем смысле.
Ну, разумеется, так.
В хорошем смысле. Так что стараемся проводить вместе время. Ну, может, это из моей семьи. В том плане, что у нас было принято обниматься, целоваться.
Да, у меня этого не было. То есть для меня это было... Но когда я это увидела, мне это очень понравилось. Mm-hmm. Именно вот эта вот модель, она меня захватила. А почему мы много раз звоним друг другу? Вы знаете, иногда вот идешь, и ты просто подумал о своем супруге. Тебе просто хочется услышать его голос. Mm-hmm. И просто звонишь и говоришь, я просто тебе позвонил сказать, что я тебя люблю.
Да.
Все.
І тут, хто не дуже придивляється до відео, у Анни аж очі зволожніли. Це справжнє, це називається справжнє, не підробне. У жінки, здається, є унікальна така здібність від Бога. Вона, по-перше, може влаштувати своє сімейне гніздечко унікальним чином. Це авторська робота, це неперевершено, і ніхто не може повторити. А так, це от ви, пастор Сергію, перед цим говорили, що жінка може з цього і трагедію зробити.
Да.
О, я мама, от, угу. Пожалійте мене.
Да.
А тут двійко дітей відразу однакових з'явилися, так? А в неї є ось ця здібність, і не тільки от з приводу сімейного гніздечка все це влаштувати, але й організаторські. Такі здібності, так? Тому що це великі зусилля когось витягнути. А якщо ти одного чоловіка витягуєш, це ж скільки треба всього проробити, дізнатися, куди, скільки, о котрій годині. А якщо ти всю сім'ю ще намагаєшся зібрати, респект.
Дякую. Вы знаете, у нас еще такое, скажу сейчас, у нас есть такие две смешные традиции. Когда мы идем вместе куда-то, да, и там по дороге, и мы расходимся. Ну, то есть я иду в одну сторону, Сергей идет в другую сторону. У нас есть такая интересная традиция. Мы идем и оборачиваемся. То есть оборачиваемся и машем.
Пока мы видим друг друга.
Да. До тех пор, пока мы еще в поле зрения.
Там может быть 100 метров между нами, оборачиваться
периодически. Это, ну да, это очень классно, мне это очень нравится. И еще одна очень смешная традиция, когда, когда мы заходим в наш лифт, мы сюда целуемся.
Коли людей немає.
Ну, понятное дело.
А чому, ну, а чому безусловно? А ще не можна показати? Ну, правда, прав, все правильно. В таких місцях не можна.
Ні, ну там дуже маленький ліфт.
Во-первых, я считаю, что это этика. Я да. Это одно из моих раздражений. Я ненавижу, когда в метро целуются, да. Когда там облизываются, показывают все это. Ну,
угу. Ні, ну культурний чмок можна. Да. А сусід, да. Дивися, їм уже, ого,
да,
а
нет,
вони ще досі.
Нет, нет. Вот. Так что...
Вот действительно, то, что вы говорите, в принципе, нам-то не по 18 лет, но вот это вот мы, причем эта традиция началась с тех пор, как мы встречались.
Да. Мы встречались, и
мы ехали, я жила, и мы сейчас живем на 9 этаже, мы садимся в лифт.
В этой же квартире.
В этой же квартире.
Мы живем в Ваниной квартире.
Да, в квартире моей мамы. Да. И я говорю, Сережа, говорю, не будем нарушать традицию, давай целоваться. И это очень, ну...
Але культурний чмок пропагуйте. Це так само, так як і ваші хлопці, ваші діти, бачачи те, як ви живуть, вони зможуть продовжувати ось цю традицію у своєму житті. І ці люди, хто вас колись побачить, теж скажуть. Ну, значить, буває і таке?
Буває, извини, дорогой. Да. Дело в том, что, знаете, вот по поводу культурного чмока. Наші діти всегда, когда не приходят домой или они уходят, мы всегда их провожаем или встречаем, и мы всегда целуем друг друга. И знаете, очень интересно, когда едешь там в метро, вот давеча вчера я ехала с одним из своих сыновей, который на голову выше меня, он 1,92 м, и мы едем там, он выходил и говорит, все, мамусик, пока, и он наклонился, он поцеловал, и я смотрю, женщины, которые сидели вот перед нами, они на меня так посмотрели.
А кто не почув слово мамусик, уже там починає фантазувати.
То есть для них это нормально, где бы мы ни были. То есть, если мы встречаемся, им все равно, кто вокруг, что подумает, они всегда поцелуют папу, поцелуют маму. И это нормально. И точно так же, когда мы встречаемся, где бы мы ни встретились с Сергеем, да. Я помню, меня этот случай запал так в сердце, потому что я шла со своей подругой, и Сергей шел к нам навстречу, и он подошел, обнял меня, поцеловал, поздоровался с моей подругой. Она на меня так смотрит и говорит: «А вы что, говорит, сегодня еще не виделись?» Говорит. «Или вы давно виделись? Ваш муж приехал с командировки?» То есть для нее это был какой-то как шок, что так, ну... Для нас это...
Ну, я думаю, що зараз ми іще раз підійшли до того питання, чому в одних сім'ях так, хоча і люди із Богом, а в інших так.
Угу. У нас ще, позвольте, додати ще таку річ, було таке, у мене отец з матір'ю розвелись, поэтому я завжди слышав такий лозунг «Всі мужчини сволочі», завжди, та всю життя, всі п'яниці, алкоголіки, всі плохі. И мама всегда говорит: главное дети, потому что мужики им-то мужики, а главное дети. И это я впитал, к сожалению. И у нас была такая, как бы, автоматически, как традиция, как бы правило такое. Маленькие дети, когда я приходил домой, они прибегали ко мне, обнимали, а мама стояла в очереди. Да. И потом я стоял, сказал: стоп, это не нравится, им неправильно. И поэтому, говорит, дети теперь с этого момента будет по-другому. Сначала приходит мама, я ее целую, ее обнимаю, а потом уже вас. И вот дети наши, даже будучи маленькими, они прибегали, подбегали и видели, вот они наблюдают, как мы целуемся, как мы обнимаемся. Это вот соскучился. То есть они видели наши отношения.
Страх. Спочатку з'являється перший, другий, третій.
Діти, що ли?
Діти, відсутність фінансів, квадратні метри. Як подолати ось цей страх? Ну, переживання, хвилювання, як ви це називаєте?
Просто жити і все.
Да. Ну, ми жили 7 чоловік в одній кімнаті до...
Може бути, коротко розкажемо.
2004 року.
Ми поженились. У моєї мами двокімнатна квартира, там, де я вирос. Мы жили в одной комнате, моя сестра, моя мама с сестрой в другой комнате. Буквально это, сколько мы прожили, полгода. Угу. Потом нас отправили миссионерами в другой город, мы поехали в другой город. Были там миссионерами 2 года. Я был пастырем церкви в Броварах. После этого мы уехали в Западную Украину. В Ровно были полгода. Он уже был, Андрей с Даником были, нас было 4. Угу. У нас была комната, шкафов ничего не было, была кровать, из коробок сделан был шкаф. Угу. Потом мы переехали в Киев, вернулись обратно и стали жить вот в тещиной квартире. В одной комнате была Неля, Анина сестра с бабушкой, в другой мы. И Аня тогда уже забеременела, то есть было 4 нас, вернее, уже 4 детей, на 6 было. Угу. Потом родилась Дашка, да, это да. Ну, короче, мы какое-то время 7 человек в одной комнате жили. То есть, если на этом зацикливаться, то можешь сойти с ума. Угу. Но если думать о том, что мы живем своей жизнью, мы радуемся, мы находим из этого какое-то положительное, какую-то вещь, то я не говорю, что так должно быть у всех, не дай Бог. Безусловно, если есть возможность жить отдельно, то живите. Но, опять же, не нужно бояться жить с родителями, это раз. Во-первых, это хороший опыт, это хорошая закалка, хороший стресс показать настоящее христианство. Второе, это приготовить к самостоятельности. Кстати, бывает такое, что люди женятся, сегодня выходят замуж, они не готовы к семейной жизни ни в каких сферах. Поэтому временами хорошо это пожить вместе. Вот так, так что у нас такой вот опыт.
Дуже багато столкновений може відбуватися в одній кімнаті, люди різних.
Безусловно, опять же, ми возвращаемся к тому, хорошо. Если смотреть с другой стороны, хорошо. Простите, если так вот грубое выражение, дети залета. Угу. То есть не планированные дети, тогда да. Но у нас получилась совсем другая ситуация. У нас получилось, когда старший сын у нас, ему было сколько, 2 или сколько, когда Андрей...
Чуть больше.
Андрей, у него была опухоль губы и было подозрение на рак. И его забрали в онкоотделение. Бог его чудом исцелил. И я тогда, когда действительно он тогда болел, я плакал, я говорил: Бог, я пастырь, почему со мной такое происходит, я верующий человек. И тогда Господь дал мне слово: все твои сыновья будут научены Господом, а великие мир будут детей твоих. Исайя 54:13. Uh-huh. Это как бы было откровение для меня. Такое подкрепление. И потом я стал молиться, говорю: Господи, один сын – это не сыновья, вот 2 сына – это сыновья. Через время они говорят: ну, я уже готова, давай родим сына. И вот мы на все пророчества, лишь дочка будет, но я знал, что будет сын. Мы родили сына, потом прошли время, я говорю: Господи, 2 сына – это не сыновья, вот 3 сына – сына – это сыновья, Господи. И Бог благословил нас двойней. И так интересно, что Аня до 8 месяцев вообще не ходила
на
консультацию. И мы зашли к нашей знакомой, это мой был один кавказец. Он говорит: желаю тебе двойню. И я сразу так, мне что внутри, так раз. Говорю: так, иди проверяйся. Звонит мне, говорит: у нас двойня. Ну и через время потом уже я говорю: Господи, хочу дочку. Аня говорит: никакой дочки, даже забудь, все, хватит, все. Я сказал: Господи, если твоя есть воля, она начнет об этом говорить. Пришло время, Аня говорит: была бы у нас дочка, я бы и косички заплетал. Я говорю: спасибо, Господи. То есть пришло время, и мы родили 5 детей. Поэтому у нас все дети, это дети не дети, которые сюрприз какой-то. Это
желанные дети.
Да, поэтому... Поэтому ни одного ребенка у нас не было такое, что бремя, что ой, вот это ужас, ни в коем случае. То есть поэтому у нас все время было весело, у нас все время было как бы нелегко, но весело. При этом скажу, что каждый раз Бог благословлял.
Да, у нас это
интересно
правда.
Была вообще ситуация с нашими двойняшками. Аня была беременна, и приходит одна сестра и говорит: слушай, Бог мне показал сон, и в этом сне, что говорит, у вас будет все самое лучшее для этих детей. Мы переживали, как это будет, что это. И уже когда Ане пришло время рожать, мы позвонили в скорую, приезжает машина, в которой еще не сидел больной ни один, то есть новая машина.
Да.
Интересно. Это для нас было знамение, интересно. Мы приезжаем в роддом, и чтобы заведующее отделением принимало, в то время нужно было заплатить.
Дорого это было.
Это было определенную сумму денег.
Да, это дорого было.
Мы не могли позволить себе. Ну и там как бы одна состоятельная девушка, женщина себе вызвала этого врача, она приехала, да, Она пришла, говорит, а кого ты рожаешь, двойню? Давай я и у тебя приму. То есть, получается, бесплатно, как бы так получилось, лучший врач принимала. Вот.
Якостный класс.
Да, потом, очень, да, потом приехали друзья на двух машинах. Вдруг приехали там одна наша, ну, там, женщина приехала из Кипра. Как бы Бог так устроил, она покаялась, приняла водное крещение, там все такое. И вот на двух машинах приехали, встречали наших детей. Потом благословили нас, подарили нам лучшую немецкую коляску. Потом там, другая знакомая, там, сестра нам подарила еще одну коляску, такую вагончик, который сейчас вообще там тогда, угу, в то время вообще не было. Да. Ну, то есть оно шло одно за другим. То есть сказать, что мы жили в стрессе, а то, что не было денег, у нас такого никогда не было. Никогда. Никогда. Мы не жили так, чтобы жили как бы в таком изобилии большом, но у нас всегда было обеспечение.
В одній із передач так і не отримали ми відповіді. Батьки запитували, от, наприклад, бабуся, вона бачить, що там її внук ходить на такий вид бойового мистецтва, як тхеквондо. Як от на це дивитися з християнської точки зору? Чи не гріх це?
Я буду говорить то, что я видел, то, что я понимаю, и то, о чем я молился. Я понимаю, что, это мой взгляд, что мужчина должен быть мужчиной. И он должен уметь за себя постоять, он должен уметь постоять за свою семью, он должен быть смелым, он должен быть крепким, физически тоже. И да, я не говорю о том, что нарываться, искать приключений, но подготовлен должен быть. Поэтому, когда я увидел, что мой сын, вот Андрей, ну, дети стали расти, смотрю, нужно заниматься спортом. И я думал, куда пойти? И я молился, я спрашивал, как это, Господи, покажи мне. И я стал интересоваться. Я узнал, что многие корейские христиане занимаются тхэквондо. И однажды на такой встрече с одной кореянкой, она говорит, ты знаешь, у нас вот здесь в Киеве есть мой друг, он дважды чемпион мира по тхэквондо, военный человек, из Кореи глубоко верующий человек, и он преподает тхэквондо. Я пришел к нему, и я был удивлен его отношению. То есть, когда он меня увидел, он мне поклонился. То есть, это был настоящий корейский такой подход. Я думаю, хо, такое почтение, которое ты в Украине мало увидишь. И это меня как бы подкупило. Вторая вещь, то, что я увидел, ни в коем случае не было никакого отношения к оккультным вещам, то есть никакого поклонения, никакой медитации там, то есть нет. Поэтому для меня такой принцип. Можно заниматься, это мой взгляд, это чисто мой взгляд, мое наблюдение. Можно заниматься и тхэквондо, можно заниматься карате, можно заниматься боксом, то есть виды спорта, которые дисциплинируют мальчика, которая физически его развивает, его умственно развивает, а это влияет на все сферы жизни. Но при этом должен быть... Я всегда прихожу к тренеру, смотрю, что у него в голове. Если он начинает сюда привязывать, там, обнимаем деревья, берем энергию там, где-нибудь какого-то дуба, и будешь дубом и так дальше, и тому подобное, то такой никакой случай, конечно, да, его не пущу. Если там третий глаз, какие-то чакры или шмакры, что-нибудь. Ну, восточные религии сюда приписывают. А может быть, другим видом спорта, который не опасен, я вам скажу, что любой спорт на сегодняшний день до определенного момента он безопасен, потом он переходит в стадию профессиональной опасности, потому что все-таки включается много НЛП, разные там, короче, засоряют мозги. Вот Аня занималась когда-то волейболом, и ее тренер, например, говорил, это волейбол, да? Простой такой добрый вид спорта. И тренер для того, чтобы как бы простимулировать девушку, чтобы она была более сильно тренировалась, сильно била мяч, она говорит, представьте, перед тобой стоит мужчина, который хочет тебя изнасиловать, и вот мяч – это его голова, вот тебе нужно дать ему пощечину. Казалось бы, простая вещь, но, как бы, но стимул был вот в голове у девушки, представляете, она у нее все время, каждый раз, когда она играет, это же не просто один раз, это каждый раз она тренируется. Вот, допустим, 10, 20, 30, 100 ударов она все время думает, передо мной это мужик, передо мной мужик. Какой у нее образ внутри мужчины? И, ну, как бы понимаете, да? То есть можно загадить, извините за выражение, мозги так, что в любом виде спорта.
Так и что... в самому наинежнейшем.
Да. Да, поэтому для меня, если это нет оккультизма, если нормальный здравомыслящий, нормальный тренер, который, опять же, любит детей. Кстати, вот еще такой показатель. О, кстати, еще. Наш сын, третий сын Иван, он учится в Инфизе. И у него была практика тренера. И он говорит: папа, я бы, вот, извини, поубивал бы этих отцов. Потому что вот приводят детей 5, 6, 7 лет на футбол. И папа стоит и говорит: мочи его, там, бей его, толкай, ломай, лишь бы гол забить. Понимаете, то есть учат детей не просто игре,
агрессии.
А агрессии. Ага. То есть я лучший, подавить другого. Вот, видите, это футбол, это просто футбол. Поэтому то же самое восточное единоборство. Если здесь поставлена цель сделать сильным, воспитать характер, закалить тело, я не вижу ничего плохого здесь. Угу. Извините, такой длинный ответ, но, может быть, кому-то
поможет. Дякуємо за відповідь. Uh-huh. Дякуємо за відповідь. Але ви от показали цю ілюстрацію з приводу футболу, але цим все просочено. Просто, да, що більшість християн, вони трошечки обмежують себе і вирішують дітей, наприклад, ізолювати. Uh-huh. Від того, від цього, від 5-го, 10-го інтернет у нас не використовується, гаджетів у нас немає, туди він ходити не буде. І тому більшість людей не знають, що відбувається там, яка там поведінка. Угу. Тому треба таки, щоб було більше сімей, які виховують ось це покоління в дусі писання, передаючи світло іншим на тому місці, де вони далі, так, будуть працювати і жити. Добре, є у нас одне запитання, яке надійшло під час попередньої програми. Озвучу вам його вперше. Про травлю в школі. Угу. Травля в школі через несхожість у поглядах на життя і на віру. Віра пише це питання. Точніше, описує точніше. На гуртку майстерності донька не захотіла робити поробку, пояснивши вчительці, що не бачить зв'язку і доцільності майструвати те, що аж ніяким чином не відноситься до події, до якої в школі готуються. Ну, зараз діти можуть приносити різні поробки, зайчиків, там, ну, будь-що, просто не хочеться в це поринати. Конфлікт у чому? Що дівчинка, вона не захотіла це робити, пояснивши, що це не має зв'язку із тим, про що, власне, готуються, з тією подією, яку будуть відзначати. Позиція батьків. Вони-то у своїй сім'ї виховують в одному дусі дітей, а дитина приходить до школи, тут трошечки інше. І от, коли дитина зіштовхується із поглядами вчительки, авторитет, ти маєш робити так, як тобі говорять. Мама написала, що, звісно, що вони поговорять із донькою на рахунок послуги, поваги до вчительки, але як бути з ось цими столкновеннями?
Это такой непростой вопрос, но я бы сторонник, допустим, вот если мы взяли, допустим, праздник Хэллоуин, к примеру, и мои дети заставляют их там делать какие-то там тыквы, uh-huh, и все остальное, я бы сказал бы, не делайте. Я пришел бы к ученице сказать, что это напрямую противоречит вере. Я просил бы, чтобы мои ребенка не заставляли. То есть, если нужно сделать какую-то подделку, что-нибудь там сделать, ну, или эти творчества, пускай сделает на другую тему. Пожалуйста, uh-huh, пускай сделает. Но я прошу, чтобы вы этого не делали. Уважайте мой взгляд. Если это касается христианства, есть у нас три основных направления. Католицизм, православие и евангельское или протестантское направление. То здесь немножко другой подходит. Если сегодня, допустим, учительница рассмотрит там, через призму там зайчиков или или яиц, то я бы сказал бы ребенку, что послушай, сделай то, что тебе говорят, здесь ничего такого, это просто недостаток знания или понимания или традиции. То есть просто не обращай это внимания. Ты понимаешь, что это неправильно, но это не является ничем сатанинским, например, как с Хэллоуином, это то, что может, ну, как бы нехорошо. Это просто традиции, поэтому здесь ничего страшного нет.
Наступная. Моя мама заставляет меня ходить в церковь. Она ведет уроки в воскресной школе. А я не считаю себя верующей. Верю, что есть высшие силы, но в учении нет. Езжу в воскресную школу только, чтобы мама лучше ко мне относилась. Но это сильно сказывается на моем самочувствии. 7 дней в неделю приходится вставать в 7 часов. Что делать? Это дзвінок від маленької, ну я не знаю, маленької, від дівчинки, скажімо так, так, яка мусить з мамою їздити в недільну школу.
Интересный вопрос. Первый, сколько же ей лет?
Да.
Может быть, начнем с конца. Первое, что в 7 часов утра вставать это несложно. Нужно раньше ложиться. Это первое. Второе, что бы я мог бы сказать маме, например. А, второе, девочке. В церковь ходить надо, потому что это нормально. Это надо, это об этом.
Но вы же не заставляли своих детей?
Заставляли. Я сейчас объясню, как заставляли. Чтобы, опять же, если мы детей не учим, неправильно говорю, если мы с детьми не общаемся, если нет отношений, тогда это приводит к тому, что это становится религией, это страшно, это тяжело. Это следующее, я считаю, ну, опять же, может быть, другого выхода нет, но это не мудро, чтобы мама была у ребенка лидером воскресной школы, потому что она увидит маму дома, она видит ее в церкви, и там работает, то есть и там наставляет, и девочку это, может быть, действительно замучило. Поэтому если есть возможность перевести девочку в другой класс в воскресной школе, то это было бы вообще замечательно.
Церкви в невеличкий, угу. Який один оцей клас,
а, ну, тогда там, где это, всі... это сложно.
Ну, я не знаю, ну, ага. Я перероблюю різні варіанти.
Да, согласен. Опять же, я бы просто искал, чтобы у моей дочки была другая тетя, другая сестра, другая наставница, угу. Какие-то подружки, которые кроме мамы это делали. То есть, чтобы они увидели, потому что, ну, видеть маму все равно на работе, это тоже ужас. Так? Следующая, извини, Аня. Угу. Еще такая вещь. Вы понимаете, что часто в церкви у нас рассказывают такое про Иисуса, как про белочку. Знаете этот анекдот?
Так.
Да,
правильный вот, ответ.
Да, правильный. Да, да, да. То есть правильные ответы. То есть нет интереса у детей. Они не могут привязать библейские истории к сегодняшнему времени. Угу. Как-то к моему сыну подошел друг и говорит: ты верующий только потому, что тебе папа верующий. Потому что, ну, как ты докажешь, что Бог есть? Ну, докажи мне, что Бог есть. Я говорю: сына, докажи мне, что его нету. Он говорит: да как? Я говорю: давай посмотрим. Вот когда я попробую на вкус землю. Какая она? Соленая, сладкая, какая? Никакая, она противная. Хорошо. Посмотри вот на это деревце. Какое оно? Что ты видишь? Ты видишь, что вот палку, ствол, ты видишь листики. Хорошо. А, то есть земля не сладкая, не соленая, не кислая. Интересно, откуда абрикосы становятся сладкими? А вишни почему? То есть, а почему авокадо такое? То есть, подожди, хорошо, давай посмотрим дальше, если ты понимаешь, что такое фитосинтез, что происходит в листочках. Как дерево вдруг решило брать углекислый газ и выделять кислород? То есть много-много таких вещей, которых... То есть не нужно говорить о Библии, как вот именно тыкать, то есть показать реальность Бога сегодня. И мой сын говорит: ух ты, теперь я знаю, о чем говорить. Я говорю: давай возьмем человека, как там, ну и так дальше, и тому подобное. То есть можно рассказывать детям в библейской, в воскресной школе, рассказывать не можно, а нужно, насколько сегодня Библия живая, актуальна. Это не просто какая-то старая книжка, которая уже это...
Наскільки вона відповідає їхнім запитам і їхнім питанням.
Да.
Добре. Ну тут ще одне можна було би питання озвучити з приводу того, хто викладає у недільних школах. Ситуації бувають різні.
Да.
Цього ми не будемо торкатися. Добре, дякую за відповідь. Наступне питання. Добре, якщо тут зупинитися, то успіх у тому, що у вас дружні стосунки із дітьми, що вони в першу чергу прийдуть до вас, це те, що ви будь-яку ситуацію використовували і розглядали як урок. От прийшов він і говорить: мама, що це означає оцей палець, який мені там Ваня показав? Мама, а що означає цей матюк або ось це слово? Тобто ви все переводили на урок, пояснювали, говорили з ними. Добре, питання дуже глибоке і трудомістке. Почому старість перестали вважати? Що стоїть за цим конфліктом, а це і діти, а це і внуки? Як ви думаєте, що повинні осознати і ті, і другі, щоб конфлікт ісчерпався? Ладно, там в сім'ях, де не слышали о Боге, скандалят по этому поводу, но ведь и в церкви тоже есть этот конфликт. Просто не так свободно или не так громко об этом говорят. Перше питання, що стоїть за цим конфліктом?
Ну, нет взаимопонимания, нет, но я думаю, что этот конфликт никогда не будет разрешен, никогда. Он будет всегда. Тем более сейчас мы проходим очень сложное время. Раньше, например, вот когда мобилки появились, 15-20 лет назад, вот представьте себе, что вот тогда маме было 20 лет, и для нее там 25. У нее первая мобилка была, которая просто какая-то Alcatel какой-нибудь, что-то такое, который там какой-то Siemens, который просто отвечал смс-ки там и все, и звоночек, телефон. Сегодня у ребенка телефон в 4-5 лет. То есть сегодня прогресс настолько они быстро, дети развиваются, насколько другая культура, совсем другое все мировоззрение. Поэтому стресс всегда будет. То есть родители хотят, они еще видят старым образом жизни. И это вот мы смотрим все время со своей колокольни, не понимая, что дети уже на другой высоте летают. Теперь, то, что я обнаружил, что каждое поколение, они говорят, вот у нас было, вот у нас было, вот у нас было. Ну и что, что у нас было? Такого никогда не будет, мы должны это понять. Второе, то, что я говорил уже раньше. Родители любят влазить, или бабушки и дедушки любят влазить в жизнь своих внуков. Я говорю, заповедь для бабушек и дедушек – любите внуков своих. Все, не лезьте туда. Не воспитывайте. Все, что вам нужно делать, это любить. А им этого мало, им нужно обязательно рулить. Поэтому это проблема. То есть не рулите, а любите. Это важная вещь. Следующая вещь все-таки, опять же, эхо Советского Союза. Наслаждайтесь жизнью. Наслаждайтесь жизнью. Я слышал такую фразу, такую интересную, когда говорит, откуда ты знаешь, что ты стар? Когда у тебя есть много знаний, но тебя никто не спрашивает. То есть вопрос в том, чтобы быть таким человеком, чтобы к тебе могли прийти. Поэтому конфликт будет. Опять же, я возвращаюсь к тому, что я спрашиваю Бога, Бог, помоги. Вот это основная, на мой взгляд, цель родителей. Воспитать благочестивого человека. И второе, увидеть в нем таланты и предназначение от Бога и молиться о том, чтобы он исполнил это. Все. А как бы Богу вести его? Ну как? Давайте мы посмотрим Иосифа. Никто не хотел, чтобы Иосиф попал в рабство, он не хотел, чтобы он прошел тюрьму, но тем не менее Иосиф прошел, и это был путь, который Бог его вел. А мы, как родители и бабушки, и дедушки, хотим уберечь детей своих. Каким образом? Мы на них нападаем, не делай этого, туда не ходи, туда не поступай. Все, что я могу делать, сказать, Бог, все в твоих руках. Я не говорю о том, что не воспитывать, опять же, мы возвращаемся к взаимоотношениям. И нужно понимать, что приходит время, когда мы просто, мы друзья, все, это твой выбор.
Хочете дополнить?
Ну, я думаю, здесь еще чуть пару слов. Это, знаете, как неоправданные, несбыточные ожидания, возможно. То есть родители ожидают от детей одного, дедушки с бабушкой от внуков другого ожидают. Ну, тоже то, что Сергей говорил, да, то есть каждый имеет... ну, свою, так сказать, воспитывался в свое время, и в это время были определенные, так сказать, стандарты, и мы ожидаем, что это наше время будет длиться вечно, возможно, тоже это. Ну, и я думаю, что все равно здесь в основе заложены взаимоотношения, то есть если есть взаимоотношения, то, мне кажется, этого конфликта не будет, то есть если есть...
уменьшится.
Да, он уменьшится, согласна. Да, он будет, наверное, всегда, но он уменьшится. То есть построение взаимоотношений, знаете, то есть не требовать, чтобы тебя любили, а возможно, как давать любовь, как проявлять любовь.
Поэтому... Пожелание бабушкам, дедушкам, да. Любите себя.
Да. Любите, а не руліте, якщо не вирвати з контексту.
Да, совершенно верно.
Дякуємо. Час нашої програми вичерпано. Ми безмежно вам вдячні за те, що ви взяли участь у ній. Я сподіваюся, що після цієї передачі ми трошечки підросли.
Дякую.
І, можливо, хтось почув, у якій стороні шукати ключ до тих питань, які у вас сьогодні на порядку денному. Дякую. Сьогодні в нашій студії була Анна і Сергій Гузич. Дякуємо вам. Дякую. До наступних зустрічей.
Дякую. До побачення.